Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Итак, братья и сестры, сегодня мы с вами услышали Евангелие, в котором Господь рассказывает притчу, притчу о Царстве Божием. Царство Божие в этой притче сравнивается с чем? Сравнивается с пиром, с тем праздником, который царь устроил ради брака своего сына. В человеческой жизни что есть единственное, с чем можно сравнить Царство Божие? Царство Божие оказывается особо-то и не с чем сравнить, как только вот такой праздник. Люди собираются вместе для того, чтобы не просто напитать свои телеса и свое чрево, а для того, чтобы вместе порадоваться, для того, чтобы радоваться друг на друга. Вот это Царство Божие. Но в нашей жизни, в жизни, которая сопряжена с грехом, присущим нашей природе, всегда рядом с радостью присутствует трагизм. Да, он может быть присутствовать и без радости, но даже там, где есть радость, там всегда есть и какая-то боль. И вот в притче царь посылает слуг для того, чтобы они созвали гостей, а гости не хотят идти. В притче, как рассказывает Господь, царь разгневался на тех гостей, которые не захотели прийти и разделить с ним радость. И посылает свое войско, чтобы уничтожить этих людей. То есть понятно, что Господь не настолько злобен, чтобы мстить людям за то, что они не идут к нему на его радость. Просто так он устроил, что жизнь только в нем. Тот, кто не идет к этой жизни, не идет к этой радости, тот остается вне жизни и вне радости и испытывает только неудовлетворение и страдания. То есть ад – это место, лишенное Бога, где люди не имеют радости. Но что они имеют? Они имеют то, что они в течение жизни заработали. А это мука, это страдание. Все, что принадлежит нам, это наше страдание. И целую вечность. То есть в этом смысл судьбы тех, кто не захотел идти на пир с царем. Более того, в притче есть еще развитие сюжета, когда царь спускается посмотреть на возлежащих, вместе с ними порадоваться, и находит человека, который зашел не для того, чтобы разделить радость, зашел просто поесть. Просто вот поесть и уйти. И поэтому он не стал даже одевать брачную одежду, то есть одежду радости, которую ему предлагали при входе сюда на пир. Он не за этим пришел. И ему нечего ответить царю. Царь спрашивает: друг, почему ты не в брачной одежде? Царь имел право спросить, потому что он предлагал эту одежду всем. Как сказано в притче, ему нечего было ответить. Так поступает Господь. Это со стороны Бога. Так Господь нам дает без меры благодать, но не заставляет нас ее получать. Мы свободно можем прийти, а можем не прийти. Можем откликнуться, можем не откликнуться. Можем даже откликнуться, но не для того, чтобы действительно радоваться с Господом, а чтобы что-то свое получить. Вот, Господи, помоги мне сдать экзамен, помоги мне вылечиться от моей болезни, помоги мне то, помоги мне все. Чтобы дети были умные, чтобы все было хорошо. И все, получил, меня больше ты не интересуешь. Меня интересует то, что ты можешь дать. Но сегодня, братья и сестры, церковь назначила еще одно чтение. Это чтение из второго послания апостола Павла Коринфянам, где апостол Павел говорит вещи Коринфянам, как бы не относящиеся напрямую к их научению вере. Послание апостола Павла к Коринфянам у нас в нашей Библии есть два, первое и второе, но историки, проанализировав эти оба послания, пришли к выводу, что их было не два, а четыре. Что-то утратилось, что-то совместилось. И вот это второе послание, оно, скорее всего, было четвертым. И было написано в 57 году. Апостол Павел в это время находился в Македонии. Он прошел Коринф. Коринф находится в очень удобном месте, это Коринфский перешеек, который фактически омывается с двух сторон морями, и в то время это был город необычайно процветающий. Для того времени это был город даже больше, чем Афины. Просветив Коринфян светом Евангелия, апостол Павел пошел дальше, а в Коринфе начались какие-то проблемы, какие-то нестроения. Почему они начались? Да потому что людям всегда не хватает любви. Всегда, когда люди хотят что-то хорошего, они забывают о том, что смысл хорошего в любви. Хотят заставить человека любить, заставить его что-то делать правильное, в то время, когда это все бесполезно и бессмысленно, потому что теряется главный смысл, теряется любовь. Вот апостол Павел так пишет. «Бога призываю вы свидетели на душу мою, что, щадя вас, то есть я вас пощадил, и доселе не приходил в Коринф». То есть апостол Павел хотел прийти в Коринф, но потому что там эти были нестроения, он просто не пришел. Почему? Не потому, будто мы берем власть над верою вашей, но мы поспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды. То есть мы помогаем вашей радости. А когда радости нет, то апостол Павел понял, что просто незачем приходить. Даже он не сможет возбудить в коринфянах любовь. И так я рассудил сам по себе, не приходить к вам опять с огорчением. Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? То есть смысл в любви, и огорчать нет никакого смысла. Это самое я писал вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, от которых мне надлежало радоваться, ибо я во всех вас уверен, что и моя радость есть радость для всех вас». То есть апостол Павел, когда понял, что он не сможет восстановить любовь в Коринфе, что он делает? Он не идет и не пытается этого делать, если он понимает, что это невозможно. Конечно же, он молился, конечно же, писал вот эти письма, как-то пытался помочь. И вот от этого пункта мы можем перейти и к нашей жизни. То есть, вот Царство Божие – это любовь. Где мы принимаем опыт этой любви? За Евхаристией в церкви. Мы приходим, мы приступаем к чаше, мы переживаем любовь Божию, любовь Христову. Какие-то ответные чувства рождаются в наших сердцах, какая-то ответная любовь. И вот это чувство, оно выстраивает атмосферу, выстраивает состояние души. И вот далее-то должно быть то, что в церкви называется литургией, после литургии. То есть, выйдя от причастия, надо сохранять вот эту атмосферу. Более того, когда мы разговариваем с людьми, в особенности родителей с детьми или с близкими, и когда мы чувствуем, что нас не слышат, когда мы чувствуем, что мы ничего не можем сделать, когда мы понимаем, что ничего невозможно. Более того, тот, к кому мы обращаемся, мы хотели бы, чтобы он был наполнен любовью к Богу, к людям, чтобы был сочувствующим, а этого нет. Мы встречаем только эгоизм, мы встречаем только озлобленность. Что делать в этот момент? Как апостол Павел, почувствовав, что он ничего не может сделать, ничего не надо делать, не надо делать хуже. В этот момент единственное, что остается, если я чувствую в себе вот ту атмосферу, которая сохранилась после Евхаристии, после причастия, обратиться в ней к Богу, к Господи. Ничего не получается, я ничего не могу. Ничего. Единственное, кто у меня остаешься, это только ты. Твоя любовь. Господи, помоги всем. Дай мне оставаться с тобою. Дай мне не потерять тебя. На самом деле, братья и сестры, когда нет каких-то проблем, то мы и о Боге-то забываем. И вот когда возникают вот эти вот трения, возникают конфликты, вот тогда-то мы вспоминаем о Боге, вспоминаем о том, на что мы должны опираться, вот на эту атмосферу, которые мы пережили в причастии, вот эту любовь Бога к нам и нашу ответную слабую любовь к Богу. Вот ее выстраивать в отношении с людьми, в отношении с близкими, спрашивать себя, что я могу сделать, чтобы выстроилась вот эта атмосфера Может быть, надо быть более строгим с детьми. Но опять-таки это не самоцель. Не самоцель мести наказания. Как повернуть, что сказать? Господи, помоги. Выстраивать и жить вот в этом Царстве Божьем, в этой атмосфере, в этом состоянии, в состоянии любви. И пусть поможет нам в этом и апостол Павел, и сами мы помолимся Господу, и сами будем приступать к причастию с полным сознанием, что происходит, величие этого момента. Господи, дай нам жить в Твоем доме и в Твоем царстве. Аминь.